диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Солнышко светит, птички поют, а мы вот все про свое. Владимирская область заняла в рейтинге по доступности бензина 54 место. Перевожу на язык более понятных цифр. Владимирцы при своих зарплатах могут купить в месяц 886 литров 92-го бензина, самого ходового. Много это или мало? Что это за бензин? Вообще, когда вот какая-то новость о топливе попадается, я звоню нашему постоянному эксперту Алексею Смирнову, активисту общества защиты прав потребителей «Народный контроль». Алексей Васильевич, утро доброе.
День добрый, у кого-то утро.
Да. Пока утро, но закончим уже днем. Меня зовут Илья Архипов, это прямой эфир у Владимирской комсомолки. Давайте разбираться в этой новости. А так повелось, что в России бензин важнее хлеба порой, потому что цена бензина в хлебе. Во всяком случае, когда растут цены на бензин, всем известно, что следом вырастут на все остальное. Неудивительно, что в России регулярно выставляют рейтинги доступности топлива, и вот очередной от государственного агентства РИА Новости появился, и мы там, прямо скажем, не на первых ролях. Выбирая между марками бензина, составители рейтинга остановились на 92-м, самом популярном, самом распространенном. Владимирские водители, правда, пишут в соцсетях, и у нас на сайте комментируют новость, что ну, все-таки мы чаще 95-й. Ну, впрочем, наверное, водителю рознь. Составители рейтинга для оценки доступности рассчитывали объем бензина, который можно купить на свою зарплату. Среднемесячные зарплаты жителей разных регионов. Что взяли? Взяли, опять же, выделили зарплату в регионе, вычли НДФЛ. Ну, так, в общем, какая-то сумма получилась. В итоге лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ. Ну, где-то там на третьем Чукотка, на втором Москва. Самый недоступный бензин в Ингушетии. Ну, а давайте к нам поближе. Что у нас? Ну, не самое доступное у нас, оказывается, топливо, если коротко. А хуже только Иваново, как обычно. Ну, вот всегда мы в рейтинге как-то смотрим. А где там соседи-то наши? Чтобы оценить, много это или мало, давайте посчитаем. Каждый водитель расходует разное количество бензина, каждая машина разная бензина, разный сезон, наверное. Наши эксперты посчитали, если водитель пользуется машиной достаточно активно, в месяц ему надо ну, литров 170. То есть здесь же получается в 5 раз больше. Но в рейтинге не учитываются другие расходы. Покушать надо, коммуналку оплатить надо, отдохнуть надо, семейные траты. В общем, все эти рейтинги, давайте немножечко в сторону их подвинем, но все равно надо просто понять, тут зарплата зарплатой рознь. На ваш взгляд, Алексей Васильевич, а у нас доступно топливо сегодня? И что за топливо мы получаем?
Ну, Илья, я как бы не могу оценивать доступность топлива. С точки зрения потребителя, да, оно доступно. С точки зрения...
Заправка есть?
Есть. Есть.
Это доступно. Бензин продают? Продают. Солярку продают? Продают.
С точки зрения покупательской способности населения, ну, опять же говорю, здесь рейтинг – это средняя заработная плата. То есть сравнить среднюю заработную плату наших депутатов Государственной Думы от Владимирской области и обыкновенные...
Ну, они попали, наверное.
Да, ну, это же попали. Все равно, понимаешь, как, вот я тебе говорю, это как бы средняя заработная плата. Поэтому здесь, естественно, для простого владимирца топливо еще становится недоступнее, потому что у нас, ну, у многих заработная плата ниже среднего, начнем хотя бы с этого. Вот. Поэтому здесь вопрос не в доступности, опять же говорю, а именно в покупательской способности наших жителей. А для того, чтобы мы поднимались, у нас должна быть заработная плата сопоставимая, ну, хотя бы с Нижегородской, то есть то же самое Московской области, то же самое, ну, хотя бы Рязанская область, она опять же выше, Ярославская область, она опять же выше нашего рейтинга, понимаете? И опять возвращаемся...
То есть все регионы, где доступнее, чуть-чуть доступнее бензин,
там выше заработная плата.
Там зарплата выше.
Да, конечно. То есть, а по-другому-то не бывает, понимаешь? И опять же мы возвращаемся к тому, что, помнишь, много-много лет назад Владимирский регион называли ямой.
Да, в каждом, наверное, нашем топливном эфире мы
вспоминаем
это прошлое.
А у нас сейчас яма получается не только с точки зрения бензина, а с точки зрения уже, говорю, ну, заработная плата. Но я не хочу как бы обсуждать экономическую позицию региона.
Да, мы часто встречаемся и часто обсуждаем как раз, ну, потому что новости, связанные так или иначе с топливом или стоимостью, или доступностью топлива, они возникают чаще, чем раз в год.
Ну, поэтому...
вот начина... ну, Господи, февраль, март, да?
Ну, Илья, сейчас посевная
начнется. Отмахали почти треть года. Вот что нас ждет в ближайшее время?
Ну, в ближайшее время, если у нас, вот сейчас правительство у нас установило запрет на экспорт бензина. То есть помнишь, что было в прошлом году, когда там резкий скачок цен на сырьевое, ну, бирже Санкт-Петербурга.
Более того, говорили о дефиците.
Дефиците, а потому что все ушло туда, куда, туда, понимаешь? И сейчас правительство, дабы предупредить все эти сезонные всплески стоимости, потому что, ну, представляешь...
Которые и так будут.
Они будут. Ну, опять же, есть всплески там, ну, в рамках инфляции, то есть, и как бы подорожает все. А есть всплески, как было в прошлом году, уже за рамками инфляции, за рамками допустимости понимания населения. И так тебе скажу, что мы были все, как бы, ну, в большом, так скажем, удивлении, это так вот скажем, о стоимости, как это все растет, и почему нас государство не контролирует. Помнишь, там ФАС возбуждался, там,
да, ну, все мы, эти вот вещи были. Собственно, догадываемся, что под выборы могут где-то что-то поддержать, а выборы у нас регулярно.
Здесь,
а
Илья,
потом отпустить вот, пружинку.
Ну, я могу тебе сказать, что именно с точки... Прошу прощения, с точки зрения бензина, здесь чуть-чуть ситуация, то есть правительство в прошлом году, они немножко опоздали, а сейчас, дабы предупредить ситуацию, они это уже сделали запрет, потому что дизельное топливо проблем-то нет, а вот с бензином, особенно высокооктановый, 95-й, вот, который у нас как бы, ну, у нас производится, но не в том объеме, потому что сейчас основные масла иномарок, они действительно работают на, ну, предпочтение заправляться на 95-м бензином, то есть 92-й бензин, это в основном машины старшего поколения, то есть как бы, ну вот, потому что здесь все-таки 95-й уже, и евро другое, ну, евро 5, так скажем, и класс топлива другой, класс двигателя другой, поэтому и...
Это некоторые новые китайские иномарки нам рассказывают, что... Да можно делать.
Нет, нельзя. Можно ездить и на 80-м. А на машина будет ехать, понимаешь? На вопрос о потере мощности и работы двигателя, потому что электроника, она, понимаешь, в любом случае, электроника рассчитана, то есть именно микрозрывы как таковые, то есть, ну, это вспышка, то есть они рассчитаны на определенную детонацию. И поэтому, когда вы вместо 95-го, электроника у тебя рассчитана на 95-й, а ты туда заливаешь 92-й, у тебя происходит раскоординация работы электроники и двигателя, понимаешь, и тебя вот ты да какое-то время поедешь, но потом, извини меня, с учетом логистики наших запчастей, сколько ты будешь ремонтировать технику. Поэтому если производитель изначально сказал бензин, электроника рассчитана именно на октановое число с таким бензином, любые кулибины могут сказать, можно ездить на 76-м, 80-м, как угодно. Вот электроника скажет вам, ребята, вы не правы.
Так.
Вот все очень просто.
Значит, что вы предполагаете, что цены... Нет, вы не можете нас обрадовать сенсационно, что цены на топливо...
Пойдут вниз? Да. Нет, Илья, не смогу.
Они чуть-чуть медленнее пойдут вверх.
Ну, понимаешь, для меня самая главная проблема, ты это знаешь, я всегда ее озвучу. Когда повышается стоимость топлива, всегда появляется некоторое лукавство у некоторых продавцов торгануть немножко контрафактом.
Да, мол, а вот у нас аж на червонец.
Дешевле, да. Кстати, вот вчера была хорошая программа, та самая по ВГТРК, где там как раз рассказывали про новосибирские, про контрафакт топлива, как там продавали прямо эти вот мобильные заправки, выезжают прямо в центре города, там как их нефтяной сапожок называли. То есть как бы, ну, у нас...
Это какая пора? Это недавнее прошлое?
Это вот совсем недавно, 22-23 год. Это вот совсем недавно. То есть это под Новосибирском просто производили топливо. Ну, мы-то знаем, что вокруг нашего региона тоже производится данное топливо. То есть как бы то, что в Новосибирске выезжают мобильные заправки, у нас это продается все через обыкновенные заправки, потому что сейчас...
Это вы просто и А92, и А95.
А95. Ну, самый простой способ вместо 95-го продать 92-й. Понимаешь? То есть особо водитель с нормальной мощностью двигателя, он разницы не заметит вообще. Поэтому это лукавство такое, вместо 95-го просто 92-й. Опять же говорим, это всегда было, есть так, и будет. Так. Со времен еще древних, что он, как у нас на рынке два дурака. Один продает, другой покупает. Кто кого, ну, как бы обманет. И вот здесь самое-то главное, что именно не дать возможности случиться этому контрафакту. А вот здесь... Мы с тобой уже говорили неоднократно, что и Светлана Юрьевна Орлова, Владимир Владимирович Сипягин грозились создать, потому что в 2019 году наш регион был в черном списке Росстандарта. Это было совсем недавно, это был 2019 год, когда говорили, что вот в нашем ЦФО Владимирская область самая худшая по качеству нефтепродуктов. самое худшее. Было совещание в прокуратуре, они собирали, то есть там пытались что-то там, ну, как-то
то создать какие-то... То есть Леваком торговали и на госзакупках, и для...
Для обыкновенных водителей, да, понимаешь? Сейчас ситуация, она чуть-чуть улучшилась, но с точки зрения информативной. Потому что сейчас, если раньше надзор, та же самая прокуратура, они проводили комплексные мероприятия по автозаправочным станциям всем Владимирской области, сейчас информации о качестве топлива не владеет никто в регионе, я тебе говорю, вообще никто. Потому что Росстандарт, проверки плановые, мораторий, запрещены, да. Мораторий. Роспотребнадзор вообще никогда этим особо-то не занимался. То есть в какие-то былые годы еще Евгений Анатольевич Лисицын этим занимался. Ну, предыдущий, да, и, да, Евгений Анатольевич Лисицын этим занимался. То есть как бы это проблема, потому что он сам мужик, он сам водитель, он прекрасно понимал, чем это все закончится. Понимаешь, сейчас Роспотребнадзор далек вообще от понимания, что такое права потребителей на АЗС. Вот. Прокуратура, ну, естественно, то есть как бы это не проверяющий орган, это надзорный орган, который должен контролировать исполнение федерального законодательства другими контролирующими органами. Понимаешь, и у нас получается сейчас то, что вот мы информацию владеем, это вот общественники, то есть мы уезжаем, мы закупаем топливо, мы также все это дело смотрим, и получается, что информация в основном только у нас, общественников. Но ни один прокурор в регионе эту информацию не запросил.
Ну, давайте будем делиться, если вы не против этой информации, после короткой паузы в нашем эфире.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Есть что сказать сегодня Алексею Смирнову о будущем и настоящем рынка автомобильного топлива во Владимирской области, да и в стране, наверное. Мы на волне Владимирской комсомолки, и наш эфир сегодня прямой. Итак, Алексей Васильевич, получается, что механизм, единственный механизм контроля сегодня за качеством топлива на заправочных станциях – это общественный контроль, да?
Ну, это не единственный механизм. Общественный контроль, ну, общественный контроль может быть как общим элементом, общей системы. Но в настоящий момент оказалось, что кроме общественного контроля в регионе больше ничего не осталось. Вернее, его и раньше-то и не было, давай говорить откровенно. То, что мы, наверное, единственный регион, опять же, в ЦФО, который государство, ну, скажем, исполнительная власть и органы местного самоуправления отказались от помощи в защите прав потребителей. То есть как у нас, вот, у нас нет ни одного субъекта, ни в муниципальных образованиях, ни, вот, понимаешь, как, по документам есть. Есть отделы, есть целое министерство, в состав которого есть эти полномочия. Но фактически защитой прав потребителей, а потребители – это все жители Владимирской области, не занимается в администрации никто. Вот я тебе сразу говорю, никто. Для нас это было удивление, что как? Это же, ну, сейчас выборы, это же избиратели. Но если вы создадите систему защиты прав потребителей, это в не перед выборами, а каждодневно, вам люди просто на руках будут носить. Если вы поможете им там, с продуктами питания навести порядок, там, с качеством топлива, с теми же самыми, извини меня, сейчас вот наконец-то долевое строительство, это же тоже потребители, понимаешь? И вот вопрос, что у нас эта система, вот именно вот у нас в Владимирской области, она разрознена. То есть нет, например, в Москве есть, ну там есть там департамент. То есть мы прекрасно понимаем, когда по Москве мы работали, все, что связано там с нефтянкой, все, что с продуктами питания, есть департамент, который полностью координирует. То есть, как бы контролирует, координирует, этим занимается. То есть, любой звонок им, все, они начинают помогать. У нас есть министерство, есть полномочия, есть функции, а нету ответственности, нету людей, которые даже, там, даже, если я скажу честно, людей нету, которые вообще в этом что-то, ну, понимают, соображают, то есть, помогают, то есть, системы выстраивают. А от этого же все зависит. Как выстраивать систему защиты прав потребителей в регионе, если нет специалистов? Не, ну, конечно, у нас сейчас, ну, по объявлениям-то наберут, это в легкую, понимаешь? Но, опять же, говорю, где гарантия того, что эта система будет работать на человека, а не на чиновника? Ее нет.
Общественный контроль. В чем механизм заключается? То есть, как он работает?
Очень простой. Все мы в соответствии с законом о защите прав потребителей имеем право на проведение общественного контроля. То есть это не какие-то там суперполномочия.
Красную книжечку не дадут.
Не, зачем, это, Илья, вы можете сами прийти в магазин и попросить, ребята, вот у вас там продается вот эта вот черная икра, покажите мне, пожалуйста, на нее документы. Сейчас же у нас постоянно же идет реклама, вот я когда настоящая рыба там, Камчатского там края, понимаешь, я же наздрагиваю, когда вот идет реклама, потому что я сам с Дальнего Востока, я когда вижу эту красивый ряд, я не буду против ничего говорить, это рыбы, пожалуйста, это право каждого там прийти и купить там все, что хочешь.
Вы на эти ярмарки не ходите?
Я не хожу, я принципиально не хожу, потому что я с Дальнего Востока, Илья, я знаю, что такое рыба Камчатского края.
Удивите меня рыбой,
да? Ну, меня удивить рыбой не получится, как бы, поэтому, ну, ради бога, видали, как и всякое, вот, поэтому, ну, настоящую белорусскую область, настоящие финские куртки, у нас же реклама же идет.
Полно на каждом столбе.
Ты понимаешь, это идет реклама, по телевидению идет реклама настоящие финские куртки, все забыли, что у нас финские куртки уже, ну, не возили.
Они физически не могут к нам попасть.
Не могут попасть, вот это вот, понимаешь, но, еще раз говорю, на кого рассчитана данная реклама, и вот эти вещи... Система там чем защищается, начиная от защиты прав потребителей, начиная от этой рекламы ненавязчивой, так скажем. Я не спорю, это деньги, пожалуйста, зарабатывайте. Но вопрос в том, что это чуть-чуть лукавая реклама, на чем это по моему мнению.
Чуть-чуть?
Ну, это по моему
Спасибо
мнению.
Спасибо совести нашей рекламной службы, что вот у нас такая реклама, по-моему, не звучит.
И возвращаемся к той же самой, ну, нефтянке, если мы об этом говорим. Идея-то была еще у Светланы Юрьевны Орловой создать систему, но опять же они ушли в освоение бюджетных средств, 70 миллионов будем выделять. Потом при Иогу Сипягине, Вадим Ильич, вот вроде бы там, да, это нужно систему создать, там, то, чтобы помогать там, жителям, чтобы защищать жителей, чтобы, ну, это нормально. То есть, когда государство принимает решение в защиту конкретного гражданина, гражданин скажет государству спасибо и сделает определенные выводы в интересах данного государства. Когда гражданин видит, что государство, я говорю, во Владимирской области, мы говорим о защите прав потребителей, но исполнительная власть ничего для этого не делает, естественно, мы, потребители, вот к этому относимся чуть-чуть негативно, потому что есть закон, есть обязательства органов исполнительной власти по наведению порядка. Когда мы видим, что наводится, не наводится, и мы говорим, что общественники, почему мы этим стали заниматься много лет назад? Да потому что общественник пришел на заправку, так, купил топливо,
так,
провел экспертизу, посмотрел документы, а документы левые. Ну, понятно, что мы сначала опыт набирались. Понятно, что мы не с первого раза сейчас определяем, левый документ или не левый. Это тоже это определенный опыт. Но, как вот последний суд показал, обратились мы в Роспотребнадзор по левым документам одной организации.
Крупной.
Крупной, под крупным брендом, так скажем, федеральным. А нам Роспотребнадзор говорит, что мы ничего не видим. Мы обратились
в Нормальные буквы.
Нормальные буквы, да. Что, ну, документы, все хорошо. Мы обратились в Росстандарт. Ну, тоже все нормально в рамках действующего закона. Ну, а куда потребителю-то идти? Если надзорные органы говорят, что все нормально, а мы говорим, ненормально. В суд. А в суде оказались мы правы. И что Роспотребнадзор оказался неправ. Но это где-то об уровне компетентности сотрудников Роспотребнадзора. Росстандарт оказался прав, потому что это вообще не их тема. То есть, ну, и все.
Так, странности с документами. На что это наталкивает? На какие выводы вас, как все-таки специалисты по качеству топлива, вас наталкивают?
Илья, когда тебе говорят, что у тебя топливо, вот как сейчас везде пишут, топливо с московских заводов,
так,
когда по документам ты видишь, что, ну, вернее, ты знаешь тебе, что на эту заправку топливо приходит с определенной нефтебазы, а тебе показывают паспорт.
С другой.
Федерального бренда, и говорят, видишь, у нас топливо, вот видишь, там вот большие красивые красные буквы, во. А я говорю, да вы врете. Не, мы, говорит, не врем, мы правда. Роспотребнадзор говорит, они не врут. Ну, понимаешь, вот Роспотребнадзор говорит, не, они имеют право провести проверку, Роспотребнадзор говорит, нет, пацаны честные, они, говорит, не врут. Там, ты что, слово пацана, ты знаешь, кровь на асфальте, все дела. Мы пошли в суд, и крупная организация с красными буквами говорит, не, а мы на эту заправку топливо свое не отдавали. А откуда паспорт у них взялся? А мы вообще без понятия. Так вот, это должен был сделать Роспотребнадзор. Провести проверку и сказать, ребята, вы прикрываетесь левыми документами. Вот об этом нужно говорить. А что такое левые документы? А топливо неизвестного качества. Вот ты говоришь, что у нас продается. Так самое интересное, у нас то же самое происходит с госзакупками. Ладно, мы потребители, это, ну, мы там не обладаем познаниями. А у нас же госзакупки производят по всей Владимирской области.
Да. Скорая, дорожные службы,
все.
Коммуналь...
Да. Все. все
членовозы.
Да. И вот, понимаешь, вот мы смеемся. Вот мы когда вышли сюда, думаю, ни хрена себе. Это сколько людей, а данная сеть заправок участвует в госзакупках. Она выигрывает госзакупки, да, и поставляет топливо по этим госзакупкам, ну, в смысле, муниципалитетам. Mm-hmm. Вот. И мы говорим, вот в суде доказано, что левачок, а в госзакупке все нормально. Понимаешь? И мы понимаем, что в госзакупках вообще никто не контролирует данный процесс. От слова совсем.
То есть никто задачу... Это задача контроля качества. Она даже в договоре поставки?
Она есть. Но это, я опять же говорю, никто не пока... Там, ладно, по качеству, по количеству никто из по госзакупках никто вообще не контролирует.
Я говорю, да, качество и количество разные понятия.
А я говорю, и количество, и качество никто не контролирует. Это раз, это госзакупки, это первое правило госзакупок. То есть это элемент коррупции. То есть это позволяет людям договариваться. То есть если нет контроля, есть вопрос договорника. То есть об этом что, никто не знает, нашу власть знает? Вопрос, почему для этого ничего не делается, это же другой вопрос. Следующий момент. Если мы говорим, что на стадии госзакупок вот такие документы появляются, мы в суде доказали, что левачок, а организация выигрывает госзакупки. И у меня возникает вопрос, а что люди, которые эти организовывают госзакупки, они что, этого не отслеживают, не знают? А если знают, почему это происходит? А потом мы удивляемся, что у нас вот, ну, вот идет недоверие власти. Так мы видим, как, откуда может взяться доверие, если вот мы выиграли суд, мы прекрасно, мы общественники. И опять же, мы должны это сделать не мы, это должен был сделать Роспотребнадзор, поставить крест на этих всех делах. То есть получили заявление, проверили, проверили проверку, так, выписали штраф. Нет, они писать, что все нормально. Там, пацаны, я говорю, честные. Ну, я говорю, до суда дошло. Но я говорю, зато в суде мы увидели весь механизм беспредела, творящийся на нас в регионе. Я не хочу там как бы сейчас черными красками описывать все остальное, но об этом говорили и раньше. И я думаю, и будем говорить и через год опять Илья на эту тему, потому что для того, чтобы это сделать, навести порядок на этом рынке, у человека должно быть прежде всего знание.
Вот о том, что в механизме госзакупок и поставки нашим госпредприятиям, мунпредприятиям, даже там мэриям топлива сомнительного качества у нас не все в порядке, а говорили лет 10 назад, 15 назад, водители мэрии жаловались. Мы что-то частенько меняем даже не двигатели, а машины. Потому что не потому что начальнику захотелось на более мягком сиденье, якобы. Потому что машинка, все, больше не едет.
Сейчас, понимаешь, вот я всегда удивляюсь, у нас идет очень большой объем, ну, скорой помощи, поставки. Да. То есть закупаются, да, закупаются, да, закупаются.
Но погуглите, пожалуйста, новость, по-моему, позапрошлого года, да, когда,
ну, большой объем.
Когда силовые структуры подтвердили, что...
Ну, ТСУ-3, да,
скорая помощь, прочее, прочее, получают не совсем то, что хотели.
Ну, опять же, вопрос, да, вопрос в том, что когда вы получаете скорую, ну, как вот механики, ну, понимаешь, у меня всегда возникает вопрос, а почему нету контроля-то? Ну, хорошо, ладно, там механики, ну, это не их функция, действительно, там есть определенные сложности именно с контролем качества, количества, да, это, ну, опять же, это определенные познания. Да? То есть у механики есть свой функционал. Это главная задача механика, чтобы машина вышла вовремя.
Давайте сделаем паузу в эфире, через 5 минут вернемся.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Алексей Смирнов, Общество защиты потребителей и народный контроль, в студии Владимирской комсомолки, у микрофона Илья Архипов. Алексей Васильевич, вот до выпуска новостей приводили вы в пример истории, когда больница может заказать себе топливо, и контракт выигрывает, может, ну, таков 44-й федеральный закон, выиграть компанию, у которой... Кроме уставного капитала в 10 тысяч. В общем, ничего и нет. Нефтебазы может не быть. Просто цену ниже предложили. Ну, в целом-то, наверное, департамент, теперь Министерство здравоохранения, Министерство имущества и земельных отношений, как заказчик, они же, наверное, понимают, вот этот механизм поставки, как-то можно оградить наши больницы от контрафакта, заведомо контрафакта. Или, ну, это просто, ну, невозможно?
Илья, ну смотри, я не готов утверждать о заведомом контрафакте, но то, что есть риски, вот таких вот поставок, они, естественно, существуют не только для больниц, ну, это для любого муниципального образования, которое работает по госзакупкам. У нас просто в Владимире, ну, в нашем регионе создана такая система, что все торги проводят, ну, не все торги, вот, например, по Министерству здравоохранения торги по качеству топлива проводит Министерство имущественных земельных отношений.
Не каждая больница отдельно.
Это электронная площадка, да, которая, ну, опять же, я не буду судить правильно или неправильно, потому что это как бы мне это вообще не касается, но так и сложилось исторически, что Министерство имущественных земельных отношений, раньше было ДИЗО, сейчас Министерство, ну, департамент, вот они у себя, как бы, торговую площадку они организовывают. Контракт заключает уже больница. То есть и больница заключает контракт с той организацией, которая выиграла конкурс у Министерство. То есть они не могут влиять на процесс никоим образом, они просто заключают контракт вот, с тем, кто выиграл конкурс. Ну, вот, примеры я тебе просто говорю. Например, Александровская районная больница в этом году вроде бы выиграла организация Нижегородская, у которой уставный капитал 10 тысяч рублей, и во Владимирской области, насколько я знаю, у них нет ни одной заправки. Но они выиграли конкурс, да, в министерстве, то есть они дали низшую цену, так скажем. Понятно, что конкурс там у Александровской больницы на полгода. Понятно, что или нужно сейчас стоимость завышать сейчас на топливо, чтобы потом хотя бы через полгода выйти в ноль, или через полгода неизвестно, что будет поставляться. То есть эти риски...
То есть за полгода стоимость топлива может измениться, а она, скорее всего, изменится. То есть она повысится.
Повысится.
И маржинальность этой, этого контрактика сведется к нулю.
Ну,
если
может
его
быть,
исполнять, как написано.
Да. А так как у нас бизнесмены работают только на прибыль, а это не социальная ответственность, то есть они не помогают. То есть мы прекрасно можем понимать, какие риски у Александровской больницы будут в ближайшее время. Это первый момент. Второй момент. Контракт, который подписала Александровская больница с данной организацией, там есть обязательства для автозаправочных станций. Что автозаправочная станция должна сделать? Так. Но у организации нет автозаправочной станции. Так. То есть, почему Александровская больница подписала контракт, понятно, у нее есть обязательства, они конкурс выиграли, но то, что в контракт включены требования к автозаправочным станции, которые у данной компании просто нет, то есть контракт он уже неисполним. То есть, он с точки зрения исполнителя, он неисполним.
А как делать? Теперь разрывать контракт все по новой?
Нет, Илья, я еще раз говорю, это проблема сейчас будет Александровской больницы и этого исполнителя по этому госконтракту. Еще раз говорю, я могу тех контрактов очень много привести. Их
то
очень
есть,
много.
То есть где в нем вопросы, ну, вот, которые вроде бы напрашиваются? А, не очень понятная фирма. Нет, она может быть не местной? Может быть не местной.
Это 44-й ФЗ,
да,
это может
заявиться. Да, у него может быть уставной капитал в десятку?
Может. Это не ограничение.
Заправки, ну то есть...
А вот, какие-то вопросы. Вот, понимаешь, вот сейчас у нас 1 апреля должны быть общие правила там, по заключению контрактов. И мы сейчас прекрасно понимаем, что вот именно с 1 апреля, когда сейчас все наши заказчики, ну, государственные, муниципальные, придут к этому, к единому контракту на, например, поставку нефтепродуктов, и мы понимаем, что в регионе без сложившейся ситуации, то, что у нас нет системы контроля качества, у нас будет ухудшаться ситуация с исполнением этих госконтрактов. То есть она будет ухудшаться, потому что, ну, другого не дано. Мы это прекрасно знаем, из года в год происходит одно и то же. И сейчас я говорю, вот именно, почему как бы, вот мы об этом сейчас стали опять, как это общественники, об этом говорить, что, ну, ладно, там, ну, вы не влияете, государство не влияете на защиту прав потребителей на заправках с точки зрения потребителя, жителя Владимирской области, но хотя бы в госзакупках вы порядок-то можете навести. И мы видим, когда вот это все происходит, что там, понимаешь, у нас складывается впечатление, что этот вот рынок, это вот именно рынок нефтепродуктов, почему-то не трогают вообще. Ни с точки зрения потребителя, ни с точки зрения государственного контроля по госзакупкам. И мы не можем понять, почему этот рынок у нас пока, ну, вот он один из больших рынков, он крупный, представляешь, нефтянка, это сколько обороты. И почему до сих пор в Владимирский регион, именно правительство Владимирской области отказывается от этого контроля, вот это непонятно. Мы не можем этого понять. Вроде бы, ну, все говорят, ну как, не все. Говорила Орлова, говорила Сипягин при Александре Шавдееве, пока никто об этом не говорил, ну, кроме нас с тобой. И водителей, которые жалуются на постоянно, то там вляпались, то здесь, то недолив, то еще что-нибудь, понимаешь? Но опять же, что такое недолив? Недолив это и для тебя, и для госзакупок. Недолив. Почему я тебе сказал, что контроль по качеству и по количеству никто не проводит? Потому что это определенная процедура. Это механизм. Потому что это не дело, опять же, механиков. Это не дело ДИЗО. Мы тоже это прекрасно понимаем. То есть ДИЗО, они разыграли контракт, то есть они не могут контролировать. Это не дело, но это дело больниц. А в больнице нет специалистов. Вот я тебе в качестве примера приведу. Помнишь, как Светлана Юрьевна Орлова навела порядок с продуктами питания?
Не на все память хватает.
Ну, я-то объясню. У нас есть торгово-промышленная палата,
так, точно.
Вот, которая активно работает. И когда пошел шум по больницам, что стали поставлять некачественные, так скажем, продукты питания, там, ну, питание было там для больниц, для детских садиков, то есть Светлана Юрьевна Орлова сказала, что теперь контроль за этими действом будет независимой со стороны торгово-промышленной палаты. И они в короткое время провели анализ, сделали систему контроля, и этот бардак прекратился. Помнишь, там как Фролов вроде фамилия, ну что-то я не помню, там уголовные дела как-то возбуждались. Вот. Поэтому это же все пошло вот именно с той, когда губернатор сказал, все, хватит, вот я говорю, торгово-промышленная палата, вот, пожалуйста, это твое, контролируй. И обеспечивай безопасность питания Владимирской области. Это было. Почему это не могут сделать с нефтянкой, вот я тоже понять не могу. Но это то же самое. Дайте команду торгово-промышленной палате, они это сделают. Порядок там за полгода 100% они наведут. Вопрос-то не в этом. Почему до сих пор это не происходит, Илья? Я вот этого понять не
Мне
могу.
Мне кажется, вот почему. Порция... Ну ладно, так. Один раз сходить покушать в столовку, да, так? Ну, рублей 200-300, да? Один раз заплатить за вывоз мусора. Тема такая громкая для нашей области, да, и почему цена не меняется, то есть не уменьшается за вывоз мусора. 100 с небольшим, да? 120-130 рублей. А один раз заправить бак, сколько? Трешку уже вот я вот сейчас отдаю.
И сколько тебе хватает этого бака на сколько? На пару недель?
Да, что-то все меньше и меньше.
Так я же тебе говорю. То есть, получается, нет, ты правильно говоришь.
Может, поэтому и дело, что здесь деньги-то большие, здесь порядок цифр другой.
Нет, я тебе про деньги с самого начала сказал, что здесь порядок цифр, он сопоставим ЖКХ, ну, с коммуналкой, там, электроэнергия, все остальное, если, так скажем, не больше еще, потому что, ну, это все жители, опять же, Владимирской области. Это, ну, сейчас, считай, ну, в каждой, ну, второй семье, как минимум, есть автомобиль. То есть каждая вторая семья является потребителем.
Я бы так сказал, каждая вторая семья вынуждена его иметь сейчас.
Ну, извини меня, сейчас это уже стало роскошью, Илья, я тебе так сейчас скажу. Это уже роскошь, это уже не средство передвижения, это уже роскошь. Это роскошь в наше время. Вот. Ну, опять же говорю, именно эту роскошь нужно беречь. И опять же, мое мнение, я тебе раньше говорил, там и еще и при Орловой, при Сипягине мы обсуждали. Пока государство не возьмет. Ну, государство, я говорю, правительство Владимирской области, администрация Владимирской области не наведет порядок на этом рынке. Мы с тобой можем говорить каждый год, там, каждый месяц, что это так, это так.
Механизма
это
нет,
так.
Механизм нужен, сейчас устроено так,
да,
надо бы так,
да,
по-хорошему,
да,
но.
Да, понимаешь? Опять же говорю, это все полномочия у субъекта есть. Обязанности по закону тоже есть. Возьмите, сделайте. И жители Владимирской области, я говорю, нашего губернатора будут носить на руках, если он защитит автомобилистов от того, что, ну, опять же, каждый год, весна, осень, повышение цен, поставка контрафакта. Каждое это происходит из года в год, это уже стабильность, то есть это статистика, которая говорит, что сейчас весной начнутся госзакупки сельского хозяйства. Чуть-чуть повысится стоимость. Как только повысится стоимость, под шумок будут скидывать сюда все эти вещи нехорошие, пытаться обмануть потребителя. Где-то с помощью недолива, где-то с помощью некачественного топлива. То есть это все будет, то есть это никуда не ушло.
Прогнозы грустные. От Алексея Смирнова,
это активист. Это стабильность.
Статистика, констатация действительности от Алексея Смирнова. Активист общества защиты прав потребителей, народный контроль. Вы на волне Владимирской комсомолки. Спасибо, что вы с нами. Делайте так и дальше. Дело хорошее.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.